Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро. В студии журналист Наталья Губская, режиссер эфира Элла Михеева. С удивлением для себя узнала, что в календаре забавных праздников 12 февраля, это сегодня, день безумного желудка. Оказывается, его празднуют гурманы всего мира, так написано. Но я думаю, что, скорее всего, имеется в виду, что празднуют обжоры, бесконтрольно набивающие себя едой. Те, кто сделал из еды культ. А первыми, кстати, такими землянами были эпикурейцы, последователи учения древнегреческого философа, хотя сам Эпикур жил и ел крайне скромно, проповедовал он, что наслаждение является ключом к благой жизни. И вот эту мысль современники повернули по-своему. В итоге праздники безумного желудка устраивали и в Средневековье, в Англии в 16 веке обжорство стало профессией. На ярмарочных балаганах на забаву публики представители низших сословий поглощали буквально гигантское количество еды. Подобные праздники и сегодня есть, как и безумные желудки, которые диктуют людям покупать все больше и больше еды, все больше и больше готовить, а потом то, что не пригодилось, выбрасывать. И все это не просто странная философия неразумных желаний, а уже эко-проблема 21 века. Мало кто задумывается, что идущие в мусор продукты питания – это угроза экологии. А выбрасывают еду по разным абсолютно причинам. Например, в магазине повреждена упаковка товара. Все, это уже не еда, это мусор. Семья купила больше продуктов, чем смогла приготовить и съесть. Остальное пропало. Куда путь? В корзину. Срок истек. Тоже продукт, вкусняшка уже превратилась в мусор. И таким образом, за год, по статистике, треть еды, произведенной в России, ежегодно уходят на полигоны твердых бытовых отходов. А фудшеринг... Это движение с идеей делиться едой помогает менять ситуацию и в мире, и у нас в стране, и у нас в регионе в том числе. Есть благотворительные фонды, которые помогают перераспределять продукты бескорыстно. В Ростове сейчас ведут разработку бесплатного для пользователей приложения, которое поможет реализовывать продукты с истекающим сроком годности, не путать с тем, который уже истек, то есть с просрочкой. Проект «Путь еды» стал одним из победителей конкурса «Студенческий стартап». Его разработчик сейчас в студии «Донтер». Это Юлий Ионов, студент ДГТУ. Юлий, доброе утро.
Доброе утро.
Если подробнее о фудшеринге, в мире он больше развит, чем в России, насколько я знаю. Это потому, что мы более экономно, внимательно обращаемся с продуктами питания, изначально к ним относимся с трепетом, как нас учили, не выбрасывая никакой кусочек, доедая все до конца.
Ситуация неоднозначная, так как в мире, в принципе-то, людей больше. То есть и сейчас направление ресторанного бизнеса очень сильно развивается. Так как на каждый день открывается около 2-3 ресторанов по всему миру, и заведений кафе, столовых, это все одного и того же типажа. Тут смысл идет в том, что люди выбрасывают все больше и больше. Потому что наш мир уходит на потребительское отношение.
Все больше и больше производят.
Да, все больше и больше производят. И тут смысл в чем? В том, что в мире это насчитывается около 2,5 миллиардов рынок общий, нашей вот ниши. А именно в России около, полтора миллиона долларов, в принципе, считывается наш рынок. То есть это,
рынок, вы имеете в виду, это той еды, которая может стать потенциальным мусором.
Да. То, что мы можем реализовать еще, в принципе, в России. То есть у нас около 7% от всей мировой экономики, в принципе, в этой нише связанной. То есть у нас почти самое меньшее количество для нашего населения. Я не беру те страны, которые совсем маленькие, но по сравнению, допустим, с Америкой и Китаем, мы в их точке зрения лидеры.
Уточним, мы лидеры или антилидеры?
Лидеры имеется в виду в том, что мы выигрываем по тому, что у нас меньше количество выбросов. То есть у нас гораздо меньше.
Мы молодцы.
Да, в этом плане. В Ростовской области насчитывается рынок около 27 миллионов рублей. То есть это совсем
маленький. В год?
В год, конечно, в год. Это цифры за 2023 год. В принципе, на Ростовскую область, не особо много. честно вам скажу, потому что мы взяли ту долю рынка, которую мы можем сейчас охватить. Будучи студентами, ну, это возможно реально сделать в облагороде, как минимум, наш Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский.
Мы начали с экологии. Юлий все время использует слово «рынок». Это потому, что проект, который они задумали, он и еще один студент ДГТУ, ориентирован на монетизацию фудшеринга в Ростовской области. Это первый опыт. Сейчас ребята в процессе. Но скажите, пожалуйста, в России фудшеринг, он наиболее развит в крупных городах, ну, даже можно говорить в столичных, там Москва, Питер. Изучали опыт?
Да, изучали. Я вам честно скажу, он развит только в Москве и в Питере. Больше нигде.
Ну, еще я читала, упоминается Воронеж, Нижний Новгород.
Ну, я думаю, это больше сделано для того, чтобы была просто статистика. Так как реальных вот проектов, компаний, которые работают, это только есть сейчас, на данный момент, в Москве и в Петербурге. Один из наших главных, как бы, конкурентов, но не по регионам, это Doggy Bug, который начинал с такого же примерно направления. И до сих пор работает. Недавно какую-то статистику читал, то, что у нас город находится на втором или третьем месте по дороговизне жизни. Побывав и в Питере, и в Москве, я могу сказать, города там большие, возможностей там много, но мы ничем не хуже. У нас тоже прекрасный город, который со временем будет развиваться все больше и больше.
Наоборот, должны стать лучше, в том числе и в экологическом смысле.
Конечно.
В фудшеринге используется такое понятие, как спасение еды. Но речь скорее не о спасении еды, а о спасении экологии. Например, многие уверены, что органика, еда, продукты, попав на мусорный полигон, они ведут себя, ну, условно говоря, намного лучше, чем тот же пластик. Превращается в перегной, в почву. Но на самом деле современные технологии утилизации мусора таковы, что лишают мусор кислорода. Без этого кислорода он проходит свой дальнейший путь совсем не так. Выделяет метан, выделяет сероводород и летучие и жидкие яды. Вот в этом смысле вы же ориентировались на возможность экологию поправить?
Да, ориентировались, потому что при выбросе пищевых продуктов образуется углекислый газ. Благодаря нему, в принципе, начинается глобальное потепление, так как оно переходит из отходов в облака, и это все, в принципе, действует на то, чтобы было, ну, теплее, условно говоря, в мире. Вы заметили, что с каждым годом зима все теплее и теплее в Ростове?
Это все заметили, это ученые уже даже комментарии свои делают и в нашей программе в том числе объясняют. Да, это так.
Ну вот, 10% всего глобального потепления, в принципе, действует это именно пищевые отходы. Сейчас их употребляют в пищу очень отрадно, потому что ее выбрасывают больше и больше. Людям стало все равно, они просто покупают новое и забывают о том, что наша планета просто-напросто умирает потихоньку. Меня воспитывали также по-советски, когда нельзя выбрасывать там лишний кусочек хлеба со стола или, ну, не доедать что-то. Это грех, в принципе, потому что хочешь выбросить, пойди отдай другому. Даже если это бесплатно. Почему нет? Монетизировать фудшеринг – это пришла наша уже идея, в общем, с моим товарищем Андреем Решетняком в университете, потому что мы не берем денег с клиентов, мы берем денег с партнеров.
Продолжаем «Разбудильник», говорим сегодня о фудшеринге. Это движение под девизом «Делись едой». В студии у нас молодой человек, который с фудшерингом идейно согласен, но движется в экономическом направлении. Разговариваем и об экономике, и об экологии. Это Юлий Ионов. Ежегодно в России образуется около 17 миллионов тонн пищевых отходов. Это статистика. Если добавить потери, которые образуются в цепочке поставок, включая сельхозпроизводство, переработку, логистику, хранение, общий объем потерь в итоге 42 миллиона тонн в год. Громадный объем. Фудшеринг – направление актуальное, очень важное. Фудшеринги работают с продуктами, у которых близок к финалу срок годности.
Я могу объяснить это примером. Представим, вы пришли в пекарню, где стоит буханка хлеба. Вы пришли 12 дня и купили ее. Но она до 9 вечера, в принципе, такая же буханка хлеба, которую еще можно употреблять в пищу. Но на следующий день пекарня не имеет права выставлять несвежий хлеб, черствый. Поэтому вот наше именно направление на том, чтобы у каждого почти такого заведения есть горячие часы. Там, по-моему, с 7 вечера до 10 вечера идет, у всех по-разному. И реализовывать именно эту еду, которую завтра уже не поставят на полке продаваться, в эти часы, чтобы ее люди скупали по низкой цене. Потому что, ну, на следующий день это уже продукт неактуальный. И для заведения это просто-навсего будет убыток.
Юлий, заведения такие, у которых быстро уходит срок годности товара, они, как правило, сами выставляют акции, объясняют это своим покупателям постоянным. Почему потребовалась ваша идея?
Тут смысл в том, что... Хорошо, вы знаете пару заведений. А вы знаете, сколько их всего в Ростове? Когда, допустим, вы в другом районе где-то идете, и вам нужно вечером зайти купить хлеба, вы в картах, когда смотрите, вы знаете это заведение? Вы там были хоть раз? Я думаю, нет. И в этом и смысл нашего приложения. В том, что оно показывает, присылает уведомления в ближайшее вот место, где вы можете либо поужинать, либо взять что-то домой поблизости. Без спама. Это, кстати, наш ключевой вообще критерий, потому что мы очень долго пользовались Яндексом, и их спам просто нас даже начинает такси, очень великое количество уведомлений. И в этом смысл, что мы ведем к тому, что где вы не знаете, вы можете взять там по той же цене со скидкой. Потому что, ну, они рекламируют для своих постоянных покупателей. А у нас большинство количества Ростова передвигается, ну, не всегда возле дома. Это, ну, реальные факты. Благодаря нашему приложению будет видно, где что и по какой цене можно купить.
Опыт фудшеринга больших городов вы изучали, вы это уже сказали. Какие продукты наиболее востребованы? Вот из тех, чей срок годности подходит к концу?
Ну, наверное, минимально заморачиваются. Это, скорее всего, выпечка вся. Возьмем пирожки, хлебобулочные изделия, в принципе, все. С ними минимально заморачиваться, потому что, ну, не будем таить, а большинство их все равно выставляют на следующий день. Да, по закону особо нельзя, но все равно люди так делают. Это факт. Но когда именно начинают трогать продукты, которые тяжело реализовать, например, салаты взять, допустим, это быстро портящийся продукт. Ему вечер уже все, это конец. Его нужно выставлять раньше. Благодаря нашему приложению они будут выставлять его на 2 часа раньше, до своих горячих часов, чтобы мы могли их реализовать. Если их не продавать, их на второй день не выставишь. Это уже будет не салат, а какая-то квашня.
Задавая вопрос, наверное, не точно его задала. В больших городах сторонники фудшеринга на какие продукты обращают больше внимания, на какие меньше? Какие больше хотят покупать, а какие меньше? Со истекающим сроком годности.
Ну, смотрите, так как наша целевая аудитория, в принципе, студенты и офисные сотрудники, они в основном покупают выпечку. Никто не хочет покупать там утренний салат вечером. Ну, это правда. И этот факт никак не скрыть. Поэтому наши покупатели, вообще мы, в принципе, расследовали карту покупателя, они больше будут брать выпечку в основном, если рассматривать именно пекарни. Если столовые рассматривать, то там уже гораздо больше сегмент, который, в принципе, если я буду сейчас рассказывать, займет около часа. Там больше всего покупают то, что, в принципе, люди знают, что дольше держится, то есть по сроку хранения.
Это что?
Ну, например, это берут в основном котлеты и макароны, гречка. Это вот такие самые долговечные продукты, которые могут прохраниться минимум один день, даже стоя просто на все на прилавке. Потому что в каждой столовой, в принципе, поддерживается температура, благодаря которой они долго не пропадают. Но следующий день для них уже все.
Угу. Есть продукты, с которыми вы сами, ну, не планируете работать, потому что вот так безопаснее отодвинуть их в сторону. Я могу предположить, что это рыба, морепродукты.
Я соглашусь с вами, это так. Скорее всего, мы будем уходить от некоторого количества салатов, потому что в некоторых составляющая настолько быстро портишься, то есть она держится 3 часа. Не могу назвать какую, потому что это, ну, долгий химический разбор идет, и, ну, допустим, в любом салате, в котором есть майонез, если он не стоит в холодильнике, это 3 часа ему конец. Это правда, потому что в некоторых заведениях, даже в большинстве заведений Ростова, температура поддерживается около 25 градусов. Если она будет просто стоять, ну, салаты не поддерживают в каком-то определенном холодильнике, условно, чтобы помогать ему как-то сохранить свое действие. В нашем случае мы это браться, скорее всего, не будем.
Молочка.
Смотри, какая молочка. Если рассматривать что-то свежесделанное...
Десерты, скорее всего, творог, где используется.
Ну, если рассматривать, допустим, чизкейк, то до вечера он спокойно живет, его можно взять.
А из мяса, если котлеты вы берете, то просто приготовленное мясо. Есть такие блюда, которые вы не рискнете забирать в свою работу?
Да, есть. Об этом, кстати, разговоры были буквально неделю назад. Мы рассматривали в столовых, есть голубцы. Вот их мы брать не будем от слова совсем.
Почему? Также термически обработанная история, согласен. Как и котлета.
Да,
или
только
нет?
Они в капусте. И тут смысл в том, что капуста уже просто у нас не будет иметь товарный вид. Люди будут думать о том, что мы будем торговать просрочкой.
Кстати, нет ли такой опасности, что от предпросрочки перейти в просрочку?
Есть, конечно, опасность. Но на этот счет у нас будет как бы партнерское соглашение с каждым заведением, в котором мы работаем. Они должны будут представлять все данные об каждом продукте. Если этих данных нет, этот продукт не выходит на нашу платформу.
Насколько легко предприятия общественного питания соглашаются на сотрудничество с вами? Насколько им это интересно или им проще, может быть, собрать и выбросить?
Тяжело соглашаются. Это честно, это факт, потому что мы никто для них. Сейчас мы никто. Они нас не знают.
Вы никто. Как относятся к идее?
Идея, к идее относятся все хорошо, но это же переговоры. И тут зависит от двух переговорщиков. Если двое хотят договориться, они договорятся. Если хотя бы один не хочет, ничего не получится. Как бы второй ни настаивал. Когда ты показываешь цифры, уже лицо становится другое. Но все равно есть недоверие, потому что нас никто не знает. Мы студенты, пришли договариваться с людьми, которые работают по 10 лет в этой сфере. Так звучит, честно говоря, вот как будто пришел школьник просить у дядечки конфету.
Просто добрая идея не привлекает.
В России бизнес, в принципе, не привлекает добрая идея. Работает то, что приносит деньги. Это факт.
Берем еще одну паузу. У нас рубрика «Кинохимия». В этот раз будем о еде, раз такой уж у нас сегодня разговор утренний пошел. И продолжим беседу с нашим гостем.
Кинохимия.
Как жаль, что через экран нельзя передать запах. Об этом порой сожалеют зрители. Но благодаря талантливым создателям кино и без запаха хочется немедленно сделать себе хотя бы бутерброд, когда видишь и слышишь описание невероятной вкуснятины.
Почки заячьи верченые, головы щучки с чесноком, икра черная, красная, да, заморская. Баклажанная.
Даже если о самых простых продуктах речь, ведь все зависит, как рассказать.
Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше. Картофель фри, картофель пай. Картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее. Картофельные оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметанный и так далее. Картофельный рулет, запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой, отварной с укропом.
Даже когда на экране еще нет ничего съедобного, мы все равно попадаем под обаяние рассказывающих об этом киногероев. Гоша, он же Гога, он же Гора, так вкусно пригласил понравившуюся ему даму на пикник.
У меня есть приятель, он вообще язвенник, ему ничего нельзя. Он приходит посмотреть, просто порадоваться за нас. Понимаете, когда кусок хлеба посыпаешь зеленым лучком, а сверху балтийскую килечку...
Черт побери, вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки потекли.
Хотя ведь и неловкости порой переживаешь вместе с киногероями.
Ведь не надо так торопиться. И потом для рыбы есть специальный нож.
Я забыл, какой.
Остолоп, все утро тебя учила. Что подумает про тебя наши гости?
Позвольте вам... осетринки положу.
Нет! Мне рыбы нельзя. У меня от нее аллергия.
Вкусные посиделки в кино, конечно же, подарили кинозрителям массу цитат, например, эту.
На чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники.
А вот еще одна.
Какая гадость это ваша заливная рыба.
С застольями связана масса кинолегенд. Например, есть версия, что, снимая «Царский стол», Гайдай настоял на том, чтобы все показанные продукты были натуральными и свежими. На это якобы автор выбил у Госкино дополнительный бюджет. Мол, чтобы стол украсить осетром, за рыбой по всей Москве бегали ассистенты, но так и не смогли его добыть, пришлось подключать начальство. А после проявки пленки якобы выяснилось, что на столе кто-то оставил бутылку боржоми, и всю сцену пришлось переснимать. Если так, то это получилось двойное застолье.
Танцуют все!
Киношутки тоже прекрасно запоминаются и приживаются. В «Формуле любви» эксцентричный граф Калиостро пытался удивить жителей российской глубинки.
Видите эту вилку? Хотите, я ее съем?
Что вы, граф, помилуй бог, вы меня как хозяек позорите.
Да, это от души. Ложки у меня пациенты много раз глотали, но вот чтобы так... За обедом на десерт и острый предмет. За это вам наша искренняя сердечная благодарность.
Кинозастолье – это еще и ностальгия. Как незатейливо праздновали раньше. В фильме «Старый Новый год», например, двойное торжество и Новый год, и новая квартира.
Салат оливье бы надо было сделать.
Ничего, винегреты поедят. Сейчас вот картошки вывалим, потом сарделек сверху, и хорош.
Есть киношедевры, где еда вообще перетягивает на себя все внимание и становится визуальным удовольствием. Один из таких – «В отель». Критики после премьеры отмечали, что за кулинарную красоту можно, наверное, простить совсем не ту глубину игры. И Депардье, и Умы Турман снимали все в замке Шантиньи. А за декорации фильм был номинирован на «Оскар» и взял премию «Сезар».
Конде счастливец. Такой стол посрамил бы самого римского императора.
А еще кинозастолье любого формата – это настроение. Находить новые сочетания, неожиданные вкусы и силы на эксперименты. Как в фильме «Джули и Джулия. Готовим счастье по рецепту». Это первый художественный фильм, снятый на основе блога.
Дорогая Эвис, вот уже третью неделю я учусь в «Le Cordon Bleu».
Я наверху блаженство. Я заткнула за пояс всех остальных в группе. Там одни мужчины. Они смотрели на меня косо, пока не поняли, какая я бесстрашная.
Смотрите кино и наслаждайтесь жизнью.
Кинохимия.
Разбудильник в эфире. В студии журналист Наталья Губская, за режиссерским пультом Элла Михеева. А в качестве гостя у нас Юлий Ионов, который продвигает идею: нужно спасать еду с пользой и для экологии, и для экономики, и для будущего Ростовской области, делового будущего Ростовской области, так как по специальности он
экономист.
И, собственно, занимается сейчас практикой, пробует на деле свои знания. О фудшеринге говорим. Фудшеринг – это социально-экологическая технология предотвращения пищевых отходов. Это с точки зрения экологии, с точки зрения экономики. Можно получить пользу от того, что уже практически превратилось в убытки. Донской фудшеринг, проект ваш, ориентирован на студентов и офисных работников, но не потому же, что студенты – это, ну, скажем так, самая неопытная аудитория в плане приобретения продуктов.
Точно нет. Потому что, как минимум, я сижу перед вами студент.
На легкомысленного человека точно не похож.
Ну, я тоже так думаю. Студенты сейчас разбираются гораздо больше во многих аспектах, чем, допустим, люди старше нас на 10 лет. Это факт, так как у нас просто развивается настолько быстро все сообщество молодежи, особенно в нашем университете. Наш каждый студент умеет экономить на максимум и получать от этого тоже максимум.
То есть нельзя сказать, что современный молодой человек – это сквозь пальцы смотрящий на тот же срок годности на продуктах питания?
Я таких не знаю просто на все. То есть я с такими людьми не поддерживаю контакт.
Ваш проект «Путь еды» стал одним из победителей конкурса «Студенческий стартап». Насколько сложно было пройти это горнило?
Это очень долгая история. Начиналось это, наверное, еще с первого курса. И я победителем стал только на третий раз. То есть,
С третьего захода, да.
Первый раз был на первом курсе, это попытался сам, как-то вообще не получалось ничего. На следующий год также была программа от фонда содействия инноваций «Умник». В Ростове у нас проходила вживую. Я выступал, было всего 6 мест, я тоже, мне никак не получилось выиграть. Не знаю, я тогда, мне казалось, что я выступил лучше всех, но как мне объяснили, что не судьба. И на третий раз, когда мы уже пошли в студенческий стартап опять по новой, мы провели, в принципе, все анализы, сделали сверку по ошибкам, исправили их и выступили, ну и победили. Ничего сложного особо не было. Самые сложные этапы были уже пройдены на первой волне.
А самое сложное – это что? Придумать, сформулировать, доказать, донести определенными формулировками, чтобы тебя поняли, говорить на одном языке с экспертами.
Ну, смотрите, эксперты были, в принципе, все люди подкованы очень сильно. Это действующие предприниматели Московской и Питерской области. Также присутствовали с ЮФО. Но с ЮФО мы не попали, потому что, ну, как по идее, это граничит с правилами. Условно говоря, чтобы не было кумовства и...
И всякой коррупции.
Да. Вот. И тут смысл был в чем? В том, что когда мы готовились, наверное, для меня было самое сложное, это дойти до финала. То есть подать заявку так, чтобы ее приняли. Потому что первый этап отборочный идет, это подача заявки полностью о твоей идее. Заявка состоит около 7000 символов чистого текста, без пробелов, без ничего, о твоем проекте. Честно, я никогда в жизни не описывал ни один свой проект на 7000 символов.
Это сколько? Вот чтобы наши слушатели представили.
Ну, порядка 15 листов. 15 листов по разным пунктам.
15 стандартных вот таких, А4.
15 А4 листов, да. На каждый вопрос техническую часть все описать. А я, честно говоря, вообще не программист. Я не понимаю большинства. Я понимаю азы. Но для этого у меня есть команда, в которой есть программист, и он все это, в принципе, реализует. Я занимаюсь больше управлением и реализацией именно самого продукта на рынке.
Юлий, то есть в такой истории в одиночку не прорвешься. Вот из того, что вы описываете, кто-то в этом направлении силен, кто-то в этом, и только объединившись получится? Или есть такие уникумы, которые один пошел и один...
Ну, я хотел бы ответить цитатой: пойдешь один, заработаешь хорошо. Пойдешь вдвоем, заработаешь гораздо больше.
Насколько вы уверены в своих силах? Насколько вам нужна помощь старших экспертов? Вот в вашем деле, например, эту дорогу в регионе никто не проходил. У кого вам попросить совета?
Так скажу, у меня есть один наставник. Он не проходил эту дорогу, но он проходил дорогу бизнеса. И он подсказывает в нужном русле, в правильные моменты, когда мне это нужно. У меня какая-то случается проблема, я не бегу сразу к нему. Я пытаюсь ее решить, приношу ему решение, и он говорит, так оно или не так. Как будет мудрее, правильнее и в сторону будущего смотреть.
Не говорит вам, почему принес одно решение? Давай несколько и будем выбирать.
Ну, я имел в виду под одним решением. Я никогда не работаю по одному решению. У нас минимум три. Команда моя так приносит, то, что у каждого человека должно быть минимум три решения. И обычно всегда можно справиться без старшего, когда есть три решения.
Не бывало моментов, когда хотелось, вот не идет, не соглашается один партнер, другой вам какие-то вопросы задает, третий. Не возникало моментов закрыть, бросить, уйти?
Возникало, пять минут поплакал, пошел дальше. Все. Это весь секрет. Тут чем больше проб и ошибок, тем лучше результат. Если ты, допустим, около 5 часов времени уделяешь в год одному делу, оно у тебя всегда будет лучше, лучше и лучше.
Откуда такая психологическая устойчивость? Вы сказали, что работали с 13 лет.
Да. Не буду врать, был разнорабочим. Ну, как бы время было тяжело, нужны были деньги. Что семье, что мне. В тот момент были тяжелые именно обстоятельства у семьи. Я пошел просто работать по своей воле, меня никто не заставлял. Помог семье, и спокойно мы пережили тот период, когда был трудный. Последний ключевой мой шажок был, это когда я проработал официантом 3 месяца, стал лучшим официантом заведения, ушел и переехал в Ростов. Дальше, ну, у меня очень большой опыт, в принципе, работы. Я был также еще раз официантом, риэлтором по недвижимости, продавал брокером по продаже бизнеса, помощником управляющего в 10 компаниях, то есть, в принципе, его замом, условно говоря. Ну, и после этого я перешел в свою нишу, и все.
То, что вот вы пальцы загинаете, так много, то, что так много позиций, это плюс или минус?
Я думаю,
долго
плюс.
Нигде не был, получается.
Ну, как сказал мне один человек, я просто христианин, и он сказал, когда я уезжал, в принципе, перед университетом, он говорит, не знаешь, что делать, пробуй все, что хочешь. Все, что новое, вот у тебя появляется под рукой, пробуй. Я пробовал везде, почему нет? Ну, было же интересно. За опыт мы платим своим временем.
Последнее, о чем спрошу, наверное, парадоксальный вопрос, но все-таки. Вы были бы рады, если бы для фудшеринга в России и в Ростовской области площадка сокращалась, чтобы люди научились... Страшными глазами смотрит на меня Юлий, потому что это часть его идеи, часть его платформы на ближайшие годы.
У нас народ простой. Они будут делать так, как они захотят. Если захотят, они будут это делать.
Спасибо большое нашему гостю. Юлий Ионов был в нашей студии. Молодой предприниматель, студент, третьекурсник. Еще ему и учиться, и по жизни двигаться. Пусть все будет успешно. Как врачам и спасателям желают, пусть у вас будет меньше работы. Не в смысле, чтобы вам меньше платили или вас меньше уважали. Просто пусть будет меньше неиспользованного, нерационально потраченного. И пусть экологическое сознание людей приводит к рациональному производству и потреблению.
Всего доброго. Мама, привет.
Если кому-то не зашла идея о дне безумного желудка, то знайте, что 12 февраля – день с исторической точки зрения многогранный. Например, 12 февраля 1908 года в Англии опубликован закон, согласно которому подвергался штрафу каждый, кто разрешал курить детям. Интересная инициатива. В этот день, в 1941-м, пенициллин впервые успешно был использован для излечения больного, а к изобретению отечественной версии пенициллина причастна и наша землячка, памятник которой стоит на Большой Садовой, Зинаида Ермольева. В 1979 году в этот день запущен первый советский океанографический спутник. Разбудильник делится разнообразной информацией. Переслушать эту программу и любую программу «Разбудильник» можно на нашей странице ВКонтакте. «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России». Доброго дня, доброй недели.